Дилетанты.
Добрый вечер всем. Сергей Бунтман у микрофона. И мы сегодня продолжаем серию передач, посвященных материалам или темам, или близко к темам последнего номера «Дилетанта», который вышел. Этот номер под названием 006. Он вышел в конце мая. И посвящен он основной своей темой разведкам и разведчикам, различным историям и истории разведки. Сегодня мы хотели обратиться к разведке, агентам 18 века, и российским в том числе, и в России, которые работали. Потому у нас в гостях Александр Борисович Каменский. Александр Каменский, добрый день.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня такое впечатление, потому что я читаю периодически про 18 век, что в 18 веке Европа и ее окрестности были просто наводнены какими-то чьими-то агентами, о которых и все знали, и никто не знал, разного уровня, толка, и шла переписка, просто вот почта была забита всевозможными донесениями, которые шли в разные столицы мира, Европы, во всяком случае.
Да, безусловно, вы правы, но я бы вот хотел начать наш разговор немножко с другого конца. Когда я стал готовиться к сегодняшней передаче, я сделал, собственно, то, что мы теперь все делаем. Я полез в интернет, я набрал в Гугле «История разведки». И то, что я увидел, с одной стороны, было ожидаемо, а с другой стороны, там был некоторый сюрприз. Ожидаемо было то, что сразу вылезет довольно большое число весьма сомнительных, спекулятивных и попросту безграмотных текстов. И я должен сказать, что вообще, вот если мы говорим о 18 веке, то я могу как бы дать такую подсказку, может быть, нашим слушателям. Есть один способ отделения, так сказать, выделения сразу вот этих сомнительных текстов. Если вы в каком-то тексте о России 18 века видите фамилию Меньшиков и Шереметьев, написанные с мягким знаком, то вот такую книжку вы можете сразу закрыть, отложить и быть уверенным в том, что вы ничего не потеряли.
Даже если опечатка. Но в одном месте-то может быть опечатка.
Ну, это вот это я такой явный признак безграмотности. И потому что вот светлейший князь Александр Данилович Меньшиков, в отличие от актера Олега Меньшикова, пишется без мягкого знака, так же, как Борис Петрович Шереметьев, фельдмаршал, пишется без мягкого знака, в отличие от названия аэропорта. Это не значит, что если в книге напечатаны эти фамилии без мягкого знака, то это гарантия качества. Но, по крайней мере, появляется некоторое...
Первое крупное сито.
Да. Появляется некоторая надежда. Вот. И я даже вот так один из таких, такого рода сомнительных текстов стал смотреть, где история разведки в России начинается с Рюрика, где-то вот с Киевской Руси, и где, в частности, очень подробно передан летописный рассказ о гибели князей Бориса и Глеба, очень подробно. И зачем?
Что, убитыми иностранными разведчиками?
Нет, упаси бог. Просто автор делает вывод о том, что вот столь подробные сведения могли быть получены только потому, что там хорошо работала разведка. Вот. Ну, понятно, что автор вообще не понимает, так сказать, что такое летопись, как источник исторический, что такое летописный рассказ.
Про древнюю разведку Игоря Николаевича Данилевского обязательно пригласим.
Да.
Нам расскажет, как там было.
Вот. Я, кстати, Игорю Николаевичу пересказывал эти свои впечатления.
Он был рад.
С ним делился, да. Он, так сказать, был впечатлен, по крайней мере, этим. Вот. Ну, не говоря, да, о том уже, что, конечно, автор не подозревает о том, что историки, в общем-то, сегодня считают, что Святополк на самом деле не имел отношения к убийству Бориса и Глеба, а что это было организовано Ярославом Мудрым. Вот. А вот что, так сказать, оказалось неожиданным для меня, это то, что на самом деле вот текстов вообще по истории разведки оказалось меньше, чем я ожидал. И это, в общем-то, наверное, все-таки не случайно, потому что разведки вот все-таки в том смысле слова, какое мы вкладываем в это слово, все-таки до 19 века еще все-таки не было. Не было, так сказать, институций, не было специальных ведомств, не было, так сказать, профессиональных разведчиков, скажем так. Это была практика. И надо понимать, что мы говорим о времени, которое очень сильно отличается от того времени, в котором мы живем. Мы с вами живем, как принято говорить, в информационную эпоху, когда мы, так сказать, ежедневно получаем свидетельство того, что в современном мире вообще какую-то информацию очень сложно утаить.
Угу.
А в 18 веке разведка очень часто и попытка, так сказать, получения вот какой-то такой информации, она была связана не столько с получением какой-то секретной информации, сколько, в общем-то, той информации, которая сегодня, что называется, в открытом доступе. То есть просто, так сказать, вообще вот что там за соседи живут за кордоном, как они там живут, вот сколько их. Да, вот как там у них чего устроено в этой стране соседней и так далее. То есть вот какие-то, ну, такие самые элементарные сведения о соседних странах.
Вот так, кстати говоря, меня поразило в свое время вот пьеса 17 века, знаменитая «Севильский озорник» Тирса де Мулина, первый Дон Жуан на свете, если можно так сказать. И там вдруг совершенно ни с того ни с сего командор, впоследствии убитый, Дон Гонсало де Ульео, вдруг королю начинает рассказывать там одну, две, пять, десять страниц, что такое Португалия.
Угу.
Он был только что в Лиссабоне с какой-то миссией, и вот он подробнейшим образом рассказывает, как там живут, что там такое, чем это отличается от Испании, и вот как это все... И вот такой разведданные, да, такие, да. У него несколько страниц, огромнейший монолог в стихах.
Да. Ну, мы можем, так сказать, вспомнить более близкий нам пример с 17 же века с русским перебежчиком Каташихиным, который, оказавшись в Швеции, пишет вот целое сочинение о русском государстве, о том, как оно устроено, какая там политическая система, какой суд, какие, так сказать, ну, выражаясь современным языком, социальные группы населения и так далее, и так далее. Да? То есть вот шведскому правительству это было важно, это было интересно, потому что этой информации у них не было.
Ну, верно, а ведь капитан Маржерет знаменитый, он же написал все эти его воспоминания, докладная записка нашему любимому Генриху IV. О том, что, в общем-то, происходило и произошло в московском государстве.
Да, да, да.
Вплоть до того, что сколько стоит, он там пишет.
Да, да. И, опять же, вот буквально два дня назад, уже когда я думал о том, о чем мы будем с вами сегодня говорить, то мой петербургский коллега Адриан Александрович Селин, замечательный историк, прислал мне свою только что вышедшую книгу, которая такая толстенная книга, которая посвящена русско-шведскому порубежью, русско-шведской границе в 17 веке. И я вот ее стал листать, и почти сразу, как это часто бывает, так сказать, в руку, значит, она открылась на подглавке, которая называется «Шпионаж». Шпионаж. И вот Адриан Александрович там довольно подробно рассказывает о том, что, естественно, вот после заключения Столбовского мира в 1616 году вот эта территория русско-шведского пограничья, это была территория, где и шведы, и русские взаимно, так сказать, друг за дружкой шпионили. Но что значит шпионили? Опять же, там не было каких-то профессиональных разведслужб. Это были лазутчики. ящики, которые с той и с другой стороны посылались. Вот едут купцы, они русские купцы, они пересекают границу, вот им там дают задание, потом они возвращаются, их расспрашивают, что происходит. Но были какие-то люди, которых специально посылали, так сказать, с какими-то заданиями. Вот
он там посылали кого-то под видом купцов, например?
Да, это была совершенно распространенная практика, и практика, которая в XVIII веке, и, скажем, Петр I активно, так сказать, это использовал именно под, так сказать, вот, под видом купцов. И иностранцы точно так же приезжали, потому что, скажем, иностранец, ну, русским людям, скажем, в XVI-XVII веке, им было довольно трудно понять, что какой-то иностранец из Западной Европы может приехать в Россию просто из любопытства. Как турист, выражаясь современным языком. Да? Поэтому следовало, так сказать, указать причину, цель поездки. Да? И вот человек, да, вот под личиной, как тогда говорили, купца. Вот это, так сказать, как бы вступление, что ли,
ну,
да, в нашу с вами тему.
Вот 18 век. С Россией кардинально меняется ситуация вообще. И Европа, ну, тоже, в принципе, становится не такая, какой она была.
Да, но здесь надо иметь в виду, что 18 век и в России, и в Европе в целом, это время становления дипломатии. Института дипломатии, появление, так сказать, дипломатического этикета, определенных дипломатических правил, появление норм международного права и так далее, и так далее. Да? Но именно дипломаты в XVIII веке, прежде всего дипломаты, осуществляют вот эту самую разведывательную функцию. Хотя, уже как можно понять из того, о чем я до этого говорил, используются, конечно, все возможности. Все возможности. Ну, вот, к примеру, мы все знаем такой хрестоматийный эпизод, случившийся с Петром, царем Петром, когда он отправился в Великое посольство в 1697 году, и когда он приехал в Ригу, и ему не дали осмотреть крепость. И мы знаем даже, что спустя 3 года, когда начнется Северная война, то именно, так сказать, вот этот рижский инцидент будет использован как казус белли, то есть повод к войне. То есть вот первый манифест, который был издан по случаю начала Северной войны, в нем говорилось, что вот русского царя оскорбили, обидели, так сказать, вот в Риге и так далее. Да? Но совершенно понятно, что шведский комендант Дальберг, он понимал, и не без оснований понимал, что это не просто посольство, что у него есть, так сказать, некая разведывательная функция. И когда у него, так сказать, вот русские, так сказать, запросили, а почему он не разрешает, то было отвечено вполне очевидно, что это вот в русских документах это есть, что он имеет многие причины к подозрению, ибо уведомлен он в его предосторожность. То есть у него были свои, так сказать, осведомители, скажем так, да, свои разведчики. Уведомлен он в его предосторожность, что под видом посольства скрывается некое тайное намерение.
И был прав.
Да, безусловно. И надо сказать, что, в общем, это не единственный эпизод. Просто это вот наиболее известный такой эпизод. Но были и другого такого рода эпизоды, когда русским путешественникам не позволяло осматривать вот какие-то крепости, так сказать, оборонительные сооружения. То есть то, что имело стратегическое оборонное значение, так сказать, и так далее. Да? Вот. Но далее начинается Северная война, и Северная война помимо, так сказать, вот того, что в ней происходит, военные действия, да, это еще и постоянная дипломатическая война. Это постоянные, очень сложные взаимоотношения с Польшей, Саксонией, с Данией, так сказать, и так далее, и так далее. Не говоря уже о других европейских державах, с которыми надо тоже выстраивать какие-то взаимоотношения, которые влияют, в свою очередь, на ход, так сказать, вот исход Северной войны.
Великими, прежде всего?
Прежде всего, конечно. Европы, прежде всего, конечно, с империей.
Империя?
Да, прежде всего, с империей, с Францией, с Англией, прежде всего. Ну, и при этом нельзя забывать, что еще есть Османская империя, и, которая тоже, так сказать, вот в этом концерте все время...
Конечно, это европейский игрок, один из крупнейших.
Да, да, да. И вот с этого момента, так сказать, можно сказать, что вот эта вот деятельность по разведыванию, по получению информации, она становится очень важной. И помимо, так сказать, ну вот каких-то таких более, ну что ли, традиционных способов разведки, типа засылки каких-то вот лазутчиков, так сказать, в тыл врага и так далее, активно начинают использоваться прежде всего дипломаты. Дипломат при иностранном дворе, ему четко ставятся задачи, он должен информировать, ну, собственно говоря, как и в наше время, да, любой дипломат, он, находясь на службе, он информирует свое правительство о том, что происходит в той стране, где он находится.
Да.
Но для 18 века очень характерно, что дипломаты, и этим активно занимаются русские дипломаты, они вербуют сторонников вот в этом чужом государстве, они вербуют сторонников из числа влиятельных людей.
А что значит вербуют сторонников?
А вербуют они их очень просто. Они их подкупают, прежде всего. Они их подкупают. Это будет на протяжении всего 18 века. Такая практика существовать.
Значит, ну и даже кусок 19-го, потому что Михаил Лаврентьевич Кутузов именно так поступал, когда заключал мир с Турцией.
Да, ну, конечно, конечно. Просто в Европе, все-таки, вот в Западной Европе эта практика постепенно, так сказать, постепенно исчезает. А на Востоке она сохраняется. И зачем они их вербуют? Они их вербуют, во-первых, опять же, для получения какой-то информации, которая уже в данном случае может быть закрытой. А во-вторых, это люди, которые становятся агентами влияния. То есть, это люди, которые, так сказать, вот тоже обязуются как бы отстаивать русские интересы. И на это тратятся огромные деньги. Огромные деньги тратятся. Ну, к примеру, известная, так сказать, история, когда Петр пытался как бы сделать вот своим агентом влияния не кого-нибудь иного, а герцога Мальборо, сделав, надеясь, что он сможет добиться заключения мира между Россией и Швецией. И известно, что Мальборо обещали... с ним велись переговоры, и он поначалу даже как бы вот соглашался. И, но просил при этом какое-нибудь княжество ему дать. Какое-нибудь княжество. Ему на выбор там предложили Киевское княжество, в частности, там, Смоленское княжество, Псковское, там, пожалуйста. Вот. Но имелось в виду, что он не имелось в виду, что герцог Мальборо приедет в Россию и будет править там какой-то территорией, а имелось в виду, что он будет получать доходы вот от этой территории. И ему, пожалуйста, обещали вот доходы там до конца его жизни, вот ежегодно там 50 тысяч ефимков, значит, он будет получать, и при этом титул получит князя Киевского, например. Вот. Но в результате это не, так сказать, не сложилось. История...
Замечательно, если бы по наследству Уинстон Черчилль был бы еще да. князем Киевским. Это было бы очень хорошо.
Это было бы интересно. Да, да, да. конечно. Вот. Ну, русские послы очень характерные, так сказать, примеры. В частности, это примеры русских послов в Турции. Сначала Петра Андреевича Толстого, потом Павла Петровича Шафирова, которые вот активно занимались подкупом, так сказать, турецких чиновников на самом высоком уровне. На самом высоком уровне. И тратили на это колоссальные деньги. То есть это сотни тысяч рублей. Ну, иногда это натурой, очень часто, мехами. И турки про это знали. Вот, так сказать, это было известно. Это, в общем, такой секрет Полишинеля. И даже был там издан указ, по которому меха чернобурой лисицы можно носить только определенной категории людям. Да? То есть, вот, что там, так сказать, вот тебе подарят, а ты вот только в сундук можешь положить, и, значит, ну, да. Что с этим делать. Вот. Но, тем не менее, это активно, так сказать, использовалось. И Петр в своих указах вот, дипломатам, так сказать, и вот, военачальникам, естественно, так сказать, давал совершенно откровенные в этом смысле приказания. Он, скажем, вот, в 706 году он пишет, это уже касается армии шведской, и, ну, 1706 год, это шведы, Карл XII еще в Польше, и, так сказать, вот непонятно, что он там делает, надо выяснить. Он, Петр пишет, разведать через шпионов, не пожалея денег, о главном неприятельском войске, где он ныне, что делает, стоят ли, или идут, и куда. Вот, ну, да, собственно, да, важные вещи, надо да. получить информацию.
Конечно.
Да. И получить ее можно только, так сказать, за деньги. Вот. А при этом, если вот посмотреть литературу, этому посвященную, как я уже сказал, которой не так много, то там говорится еще и о контрразведке, о, так сказать, вот о существовании
контрразведки. Вот о контрразведке мы поговорим сразу после новостей рекламы. Через 5 минут Александр Каменский, и мы говорим о разведке в 18 веке. И здесь еще у вас есть много вопросов, связанных со всякими таинственными истинами и ложными историями 18 века. Тоже мы к ним обратимся. Через 5 минут встреча.
Дилетанты. Дилетанты.
Продолжаем. По мотивам номера 006, журнал «Дилетант», разведка, ее история, разведка и контрразведка. Замечательный вопрос задает некто из Ставропольского края. А что в России появилось первым, разведка или контрразведка? Кто его знает?
Или... Да, я думаю, что на этот вопрос вот так вот не ответить.
Вот, ну, все-таки как боролись?
Я бы сказал так, что вот, в принципе, когда мы говорим о разведке слова, да, мы должны понимать, что разведка в 18 веке и разведка сегодня – это совершенно разные, так сказать, все-таки вещи. Это, как я сказал в начале, в 18 веке – это именно практики. Практики, связанные с получением, так сказать, информации. Практики самые разные. В то время как, когда мы говорим о разведке сегодня, мы понимаем, что это, так сказать, определенные институты, это определенные ведомства, которые специализируются на разведывательной деятельности, на контрразведывательной деятельности. Там работают люди профессиональные, получающие специальную подготовку и так далее. Да? То есть это совершенно все-таки другое. Вот. А что касается контрразведки, то как боролись? Вот боролись по-разному, но вот известен, скажем, эпизод, относящийся к тому же 1706 году, когда Петр получает от фельдмаршала Огильви из Гродно сообщение о том, что там поймали некую женщину, которая вот как-то подозрительно, значит, она ходила то туда, то сюда через границу, какое-то время жила у одного из, ну, кого-то из слуг Меньшикова. Вот, и, в общем, ее схватили, вот явно она, значит, шпионка. И Огильви ее собирал собирался казнить. А Петр был очень недоволен. И он написал, что как же вот вы ее казните, и чего? И, так сказать, ничего же не узнаете. Надо ее допросить и арестовать всех, так сказать, вот кто с ней был связан, и всех допрашивать. Вот. Другой эпизод такой вот известный, связан с Петром Андреевичем Толстым. Так сказать, это один из тех эпизодов, который ну, часто используют, в том числе историки, говоря о том, что Петр Андреевич был человеком не самых высоких нравственных качеств. Когда он был послом в Турции, то он вот заподозрил одного, опять же, из подьячек своих в том, что тот переметнулся на вражескую сторону. А турки, естественно, пытались тоже, в свою очередь, завербовать. Да. Причем здесь надо иметь в виду, что Толстой получал большие деньги, он, значит, получал меха из России вот на подкуп, но при этом ему всегда не хватало, и он постоянно писал о том, что не хватает, он тратит свои деньги. А подьячие его и вот штат, так сказать, посольства, они зачастую месяцами сидели без жалования, поэтому, в общем, наверное, их не так уж и сложно было подкупить. Вот. Но тут вроде бы даже речь шла о том, что не просто подкупить, а, так сказать, переманить в магометанскую веру. Вот. И, короче говоря, он вот подьячего некого, подьячего Тимофея, он его запер в собственной спальне. И потом в донесении писал царю, что вот подьячий, и этот вот у него там переночевал в его спальне, а утром выпил рюмку вина и умер.
Ай-яй.
То есть он его, очевидно, отравил. Очевидно, Петр Андреевич его отравил, ликвидировал. Вот. Так что вот, вот это вот, так сказать, можно то, что можно считать, так сказать, контрразведкой в определенном смысле.
Замечательный вопрос, Игорь. Интересно, а когда первая деза прошла? Дезинформация, по-моему, этим всегда занимались.
Этим занимались, конечно, всегда. И, кроме этого, ведь надо понимать, что вот когда подкупали каких-то чиновников в иностранном государстве, то ведь никакой гарантии-то не было, что они будут, так сказать, давать точную информацию, что их кто-то не перекупил еще. Предположим, да. Но при этом вот разные, так сказать, способы использовались, в том числе, ну, способы, скажем так, нам вполне, так сказать, понятные, известные по 20 веку, когда, скажем, вот посол в Вене, это уже примерно 1716 год, Авраам Веселовский, он, у него была задача, опять же, получение там вот всякой разведывательной информации, связанной с политическими планами Венского двора. А Венский двор – это, так сказать, проблема, опять же, Османской империи, опять же, Турции. Mm-hmm. А это время, когда Карл XII находится в Турции. То есть, ну, тут вот клубок такой, значит, это очень важно. Значит, у него была задача подкупить обергофканцлера.
О-о-о.
Да, некоего Цицендорфа. Значит, и как он его подкупает? У канцлера, этого обергофканцлера, была жена. Жена любила играть в карты. И она, естественно, проигралась в карты. И, соответственно, вот тяжелое финансовое положение. Вот. Поэтому, значит, Веселовский, так сказать, подошел вот с женской стороны. Он завел, так сказать, знакомство с этой самой дамой. Угу. И потом вот он в донесении к царю он пишет следующее. «Получив доступ к их дому, я предложил графине, не согласится ли ее муж за известную пенсию оказывать услуги добрые царскому величеству. Через 3 недели графиня объявила мне, что с большим трудом успела уговорить мужа и свела меня с ним. Мы уговорились, что о наших сношениях, кроме царского величества, не будет знать никто. Пенсия будет состоять из 6000 ефимков. За что?
Это много-то.
Ну, достаточно, да, большая сумма. За что Цицендорф обязался полной откровенностью передавать о всех предложениях, которые будут делаться Венскому двору со стороны союзников или короля шведского, также помогать во всех делах царских.
Ну, обширная программа, это действительно серьезная разведка такая.
Как-то. Это серьезная, значит, разведка, вот появился, так сказать, свой агент, но еще раз говорю, что, во-первых, конечно же, никто не мог дать гарантии, что, так сказать, та информация, которая будет поставляться, она будет совершенно достоверной, да, что вот там не будет этой самой Дезы, и что никто не перекупит этого человека. Но также покупали и российских сановников, да, и когда, например, принято так вот в историографии, принято говорить, что вот, например, канцлер Елизаветинский Алексей Петрович Бестужев-Рюмин, он был вот честный человек. Почему он был честный человек? Потому что он взятки брал только от тех послов, которые представляли союзников.
Угу.
А от противников он не брал.
Тут у нас довольно много вопросов по разным периодам XVIII века. Я хочу напомнить, что у нас сегодня до 22 июня, вы помните, что у нас в каждой исторической передаче у нас читается кусочек детского дневника. Это проект аргументов и фактов детского дневника времен войны. Так что хотелось бы некоторые вопросы осветить. У меня масса вопросов насчет Шевалье Деон и всей этой истории с переодеванием, переменной пола и так далее.
Ну да. Ну,
это было, не было?
Не было чего? Шевалье Деон был. Шевалье Деон был. Ну, все-таки, так сказать, видимо, он был мужчиной. Насколько мы, так сказать, понимаем это, но в переводе на, так сказать, современный язык, вот это был человек, который чувствовал себя женщиной, и поэтому предпочитал ходить в женском платье. Но поскольку в то время еще не умели делать операции по изменению пола, то вот он, так сказать, и, собственно, был жертвой вот этого всего.
А была ли шпионская подоплека во всем?
А шпионская подоплека была, несомненно, просто потому, что он действительно, ну, был, как бы, скажем так, сотрудником того, что называлось «секрет короля» Людовика XV. И, конечно, он поставлял информацию. Конечно, он поставлял информацию. Другой вопрос, насколько он был осведомлен, но ведь информация, еще раз, вот, опять же, это не информация о том, что там, я не знаю, какое-нибудь секретное оружие вот тут вот создается в засекреченной лаборатории.
Петровне, да.
Да, понимаете? А это вот информация о том, что происходит при дворе, какие там взаимоотношения, вот кто чего о чем думает. И эта информация, конечно,
важно тоже.
Это важно, очень важно.
На этом же можно играть.
Конечно.
В случае мира и в случае войны.
Конечно, да. Какая вот расстановка сил, так сказать, при дворе и так далее. Да, и эта информация, она, собственно, всеми дипломатами получалось в результате общения просто со двором. А надо понимать, что, в принципе, политика XVIII века, международная политика, это политика взаимоотношений между, прежде всего, царствующими домами. Между царствующими домами, которые где-то состоят в родстве между собой, но так или иначе они, ну, как бы неформально считают себя, так сказать, родственниками. Да? И когда, скажем, вот какой-то монарх где-то умирает, то в Петербурге вот наш брат, наша сестра, так сказать, это вот такая система отношений.
На XVIII веке это было уже не просто система представлений, а это в какой-то степени уже было даже реально.
Ну, безусловно.
Со многими домами, которые, в свою очередь, связаны с домами другими. Наоборот, у меня контрвопрос еще. А была ли Ламот-Валуа российской шпионкой? «Воровка, ожерелье королевы».
Ну, вот на этот вопрос я, пожалуй, не отвечу. Я не знаю, была ли она шпионкой. Но, опять же, да, вот то, что она, так сказать, была знакома с какими-то, так сказать, вот людьми, в свою очередь, которые были связаны с Петербургом связями, и, опять же, могла, так сказать, как-то вот участвовать в поставке информации, понимаете, да. А вот, то есть... Ну, я не знаю о том, мы могли бы назвать ее шпионкой, если бы мы знали, что она получала жалование из Петербурга. Вот тогда мы могли бы сказать, да, это неизвестно. Я, по крайней мере, об этом не знаю.
Два вопроса еще очень важных, связанных с разведкой. Влияли ли агенты на, скажем так, перемену занимающих престол, например, при переворотах у нас, а также при... всевозможных критических обстоятельствах в разных других странах. Как то, например, 1714 год в Англии, когда менялась династия. Было ли вот влияние серьезное? Или у нас перевороты бесконечные? И больше всего переворот Елизаветы Петровны, конечно, и переворот Екатерины в этом отношении связывают с иностранным влиянием.
Ну, считается, что... французский посол содействовал, скажем так, организации Елизаветинского переворота. Но при этом известно также, что шведский посол пытался цесаревну подкупить, но она отказалась у него брать деньги. А, по-видимому, действительно, вот какое-то влияние, так сказать, французов было, но даже, может быть, скорее не через посла, а через Лейб-медика Листока. Но сказать, что это было решающее влияние, я бы этого не решился сказать. Нет. Это вот один из как бы, ну, элементов вот этой вот игры, но далеко не самый главный.
А переориентирование русской политики в связи с влиянием ожидалось или было реальностью какой-то?
Внимание больше на Францию. Безусловно, пытались влиять на русскую политику. Но мне представляется все-таки, что никто из монархов, которые находились на русском престоле в течение XVIII века, этому влиянию вот так впрямую подвержен не был. Все-таки все так или иначе делали свою политику. И ощущение, я бы, правильнее сказать, сознание как бы вот того, что мы бы с вами сегодня назвали национальными интересами, оно, в общем, было достаточно сильным. Понимание этого было достаточно сильным. И понятно, что вот этого словосочетания еще не было в XVIII веке, но было другое, что надо... Вот ведь слава государства, мощь государства, это одновременно слава и мощь человека, который на троне. А значит, соответственно, нужно и строить политику. Вот. Поэтому тут, так сказать, влиять в этом смысле на русскую политику, я думаю, что было довольно сложно.
А криминальное? Например, определенное мнение, что убийство Павла было спровоцировано англичанами.
Нет, конечно, нет.
Из-за его союза с возможного с Бонапартом.
Убийство Павла было спровоцировано прежде всего политикой Павла. Вот. И, так сказать, тут могут быть, и опять же, да, может быть много, так сказать, других факторов. Так же, как переворот 62-го года, когда мы знаем, что вот нам известна переписка Екатерины с английским послом. Что вот она была в таких вот очень конфиденциальных отношениях с английским послом, эта переписка это показывает. Но ведь надо сказать, что это переписка более раннего времени. Да? Известно при этом, что она получила деньги от английского посла. Возможно, эти деньги использовались для подкупа гвардейцев. Но это совершенно не означает, что, взойдя на русский трон, Екатерина начала, так сказать, какую-то политику в интересах Англии.
Ну да, в интересах Ганноверской династии.
Так ничего так похожего.
Ну, нет,
ничего
это, похожего. Это не говорит ничто об этом.
Абсолютно. Абсолютно. А, скажем, а русская дипломатия, в свою очередь, точно так же в других странах пыталась влиять. И в Англии в той же самой, скажем, попытались участвовать в свержении Ганноверской династии и возвращении Стюартов. Вот такой эпизод тоже был. Неудачный.
Да, пытались, да.
Да, ничего из этого не
получилось. С таким же успехом, как и Франция, тоже пытался в этом участвовать. Одна очень большая тема, но которая, может быть, даже требует отдельной передачи, это поиски беглецов и поиски врагов. Ведь это тоже практика, и в XVIII веке тоже, и с помощью и агентов, и дипломатии.
Конечно, но самый, так сказать, известный эпизод, это, конечно, все-таки, прежде всего, возвращение царевича Алексея.
Да, мы уже упоминали Петра Андреевича Толстого.
Да, и, собственно говоря, вот вся эта операция Толстым и Румянцевым осуществленная, она бы, конечно, тоже не могла бы иметь место, если бы не подкуп. Вот опять же чиновников австрийских и получение соответствующей информации о том, где Алексей находится, так сказать, и так далее, и так далее. И начиная с Вены и вплоть до Неаполя, это вот постоянный был процесс, так сказать, вот подкупа этих самых имперских чиновников.
Да, как мы сказали, геопозиции Алексея Петровича нужно искали. Если мы делаем вывод, то самый главный вот вывод у нас был вот в последней части. Мне кажется, что и сейчас сильно преувеличено влияние и разведок, и иностранных агентов, влияние на проводимую той или иной страной, особенно большой страной, политику. И уж если мы разбираемся в XVIII веке, когда, в общем-то, правила существовали, и вот то, что вы говорили, то, что полное сращение и престижа, и чести государя с честью страны и престижем его, то это, конечно, очень малой степени могло кардинально повернуть политику.
Ну, кардинально нет. Бывали, так сказать, мы знаем эти эпизоды, когда, скажем, русским дипломатам удавалось раскрыть какие-то тайные переговоры, там, предположим, Пруссия вела какие-то тайные, известные, так сказать, эпизод 1765 года с прусским послом в Турции, Рексиным, когда вот стало выяснено, что он ведет какие-то тайные переговоры.
Но это усиливало позиции, но это не меняло кардинально
нет.
Картину. Александр Каменский, спасибо большое, мы поговорили сегодня о разведке и об агентах. И самое главное, вы получили великое знание, как первоначально отличить ерунду от не ерунды. Пойдите в начало передачи, и вы это вспомните. Спасибо большое.